Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Международная организация труда назвала неэффективным и ограничивающим права граждан действующее российское трудовое законодательство. Как власти России отреагировали на рекомендации МОД? Каких изменений в трудовом кодексе следует ожидать? А какие предложения отправлены в долгий ящик? Сегодня об этом мы будем говорить с гостями в студии «Радио Свобода», президентом Конфедерации труда России Борисом Кравченко и директором Центра социально-трудовых прав Еленой Герасимовой. На самом деле, вот вся эта история, связанная с рекомендациями Международной организации труда, она достаточно объемная. Поэтому хотелось бы на конкретных моментах остановиться и начать вот с чего. Буквально в декабре 2011 года исполнилось 10 лет с момента принятия Трудового кодекса Российской Федерации. На протяжении вот всех этих лет он бесконечно переделывался, туда вносились изменения, и при этом говорилось о том, что жить станет лучше и веселее, и что трудовой кодекс надежно защищает права российских трудящихся. И тем не менее, Международная организация труда, заинтересовавшись трудовым российским законодательством, обнаружила там какое-то невероятное количество положений, которые не просто неэффективно защищают права граждан российских, но даже их в какой-то мере лишают этих самых прав. И я хочу понять, для начала это вообще, Борис, с чего вдруг Международная организация труда заинтересовалась российским трудовым законодательством? Они, в принципе, проводят ревизию всех законов членов Международной организации труда? Или была какая-то инициатива именно из России?
Ну, конечно, была инициатива из России. Существует механизм Международной организации труда, который позволяет оценивать национальное законодательство в области труда с точки зрения и по обращению профсоюзных организаций, национальных объединений профсоюзов. Наша Конфедерация труда России, наше объединение как раз является таким национальным объединением профсоюзов. И уже в момент принятия кодекса 10 лет назад мы поняли, чем нам это грозит, и обратились в МОД с просьбой проанализировать принятый документ с точки зрения его соответствия международным стандартам, а также международным обязательствам Российской Федерации в области трудовых отношений, закрепленным в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда.
А что вам конкретно не понравилось в Трудовом кодексе Российской Федерации? Из-за чего появилась необходимость жаловаться в международные организации?
На наш взгляд, 10 лет назад новая редакция Трудового кодекса закрепила ситуацию, которая в большей степени ухудшила положение наемных работников в их праве создавать независимые от работодателя и государственных органов профсоюзы, вступать в коллективные переговоры, и если эти коллективные переговоры начинают бастовать, прибегать к единственному возможному методу воздействия на работодателя – забастовки. Мы понимали, что те нормы, которые были введены 10 лет назад, о том, что для вступления в коллективные переговоры профсоюзная организация на предприятии должна иметь более 50% численности занятых на предприятии работников, не позволит нам в полной мере защищать их интересы, потому что профсоюзы, которые входят в нашу конфедерацию, профсоюзы новые, профсоюзы на демократической основе, создаваемые самими работниками, никогда в начале своего создания не получают этой численности.
Правильно я понимаю, что вот эти вот дискриминационные, скажем так, да, положения появились в российском трудовом законодательстве 10 лет назад, а Международная организация труда отреагировала на них вот только что?
Ну, конечно, не только что отреагировала. А на самом деле, вот действительно, вот эта вот жалоба, о которой Борис сейчас говорит, она была подана профсоюзами сразу после принятия Трудового кодекса. То есть, по-моему, она отправлена была в 2002 году. И на самом деле, контрольные органы МОД рассмотрели ее довольно оперативно. У нас уже в 2003 году, потом в 2004 году были рекомендации Комитета по свободе объединения Международной организации труда, в которых говорилось о том, какие положения, ну вот из тех, что профсоюзы оспаривали, да, какие положения положение Трудового кодекса Российской Федерации противоречит Конвенции Международной организации труда о свободе объединений, какие рекомендуются внести изменения. Ну, вот я просто приведу, наверное, некоторые примеры, да, чтобы было понятно,
да,
о чем, собственно, речь идет. Ну, вот на самом деле, на тот момент, да, я бы сказала, ну, наверное, можно объединить в 3-4 группы положения, по поводу которых и профсоюзы жаловались, собственно, рекомендации были высказаны. Но вот самый первый момент – это право на создание профсоюза. Вообще, если следовать всем международным документам, и в том числе Конвенциям о свободе объединений Международной организации труда, подход такой: профсоюзы должны сами определять, какую профсоюзную организацию они создают, какие могут быть их структуры, на каком уровне, какие именно структуры они формируют, и
кто
так далее.
Кто может туда входить.
Кто может туда входить и так далее. Да, то есть это принцип свободы объединения. Значит, что сделал наш Трудовой кодекс? Он вроде и не вмешался, да, вроде он и провозгласил свободу объединений. Более того, у нас вроде есть же, ну, не вроде есть, а безусловно есть, продолжает действовать закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Но Трудовой кодекс, например, предусмотрел такую вещь, что представлять интересы работников в организации может только первичная профсоюзная организация. Ну, какие
то есть
из этого...
ячейка, созданная,
да,
вот на,
да,
месте.
То есть это означает, что должен быть какой-то более широкий профсоюз, куда обязательно эта первичная профсоюзная организация должна входить. Нельзя создать вот саму по себе вот эту вот организацию на предприятии, в организации, которая как
и
бы
ни от
при
кого не зависит.
Ни от кого не зависит, да. Ты должен быть первичный профсоюз, то есть структурным подразделением какого-то более широкого профсоюза. Первый момент. Дальше у нас предусмотрел трудовой кодекс, что именно эта первичная профсоюзная организация обладает всеми правами в взаимоотношениях с работодателями. То есть только она, первичная профсоюзная организация, заключает коллективный договор. Только она может выступать в качестве субъекта в коллективных трудовых спорах. Хотя там тоже отдельная история, я сейчас про нее расскажу. И получается какая
история? Таким образом, я просто хочу понять, например, если существует все-таки на предприятии первичная организация, но у нее не хватает сил, ресурсов, юридической грамотности, она жалуется вот в этот большой профсоюз, он не может прийти к работодателю и сказать: слушайте, давайте вы здесь...
Вот фактически да, фактически
да. Именно так. И вот эта вот первичная профсоюзная организация на уровне предприятия, она ведь является наиболее уязвимым звеном, зависимым от работодателя, зависимым от его давления, которое, конечно, всегда получается. И в этом случае она теряет фактически право апеллировать к большому профсоюзу, он выводится из игры, все его специалисты...
То есть никакого смысла тогда в нем состоять
его,
даже и нет.
Весь его совокупный юридический потенциал, его специалисты, эксперты,
да, все,
не
что
могут
можно
принимать
было
участие в коллективных переговорах.
Да, и большая проблема действительно, например, для коллективных переговоров, потому что, ну, представьте себе, вот только какое-то небольшое предприятие, люди создали профсоюз, где набрать столько экспертов, столько сильных лидеров, которые могли бы, понятное дело, со вполне квалифицированными экспертами, специалистами, работодателя вступить в коллективные переговоры, провести их квалифицированно.
Лоббировать
это очень
интересы
сложно.
Трудящихся.
Лоббировать свои интересы, да, работников, которые они представляют. Это сложно. Поэтому во всем мире принята практика, ну, точнее, скажем так, очень много в каких странах принята практика, когда профсоюз, вышестоящий профсоюз, имеет право от имени своих членов участвовать в коллективных переговорах. У нас это получается невозможно. Какая еще одна гигантская проблема здесь оказалась? Значит, у нас работодатели, очень многие государственные органы, на самом деле, тоже стали следовать вот этой вот формальной логике закона. Они говорили: так, если у вас не первичная профсоюзная организация, а до момента принятия Трудового кодекса было уже создано очень много профсоюзов с другими структурами, то есть создавали, ну, так как до этого такого ограничения не было, собственно, создавали просто профсоюз в организации, оказалось, что этот профсоюз, все, лишается теперь любых прав на уровне организации, он вообще никто. То есть, он может существовать как профсоюз, но только он ни в какие отношения, скажем так, социального партнерства вступить не может, ничего не может делать. И следующая проблема, которая тут вылезла, она заключается в том, что у нас очень часто происходят реорганизации, хозяйственные реорганизации, на которые имеет работодатель полное право, безусловно, это никто не оспаривает. Но было одно юридическое лицо, реорганизовали его, получилась у нас группа из одного крупного, получилась группа юридических лиц, связанных там в какую-то группу компаний. Первичная профсоюзная организация, которая была там, она как бы подвисает. То есть теперь, получается, они должны тоже произвести у себя реорганизацию, создать кучу, массу маленьких первичных профсоюзных организаций, маленьких или больших, которые теперь будут в каждом вот этом вот юридическом лице. Или наоборот, группа юридических лиц объединилась, создала одно, профсоюз должен реорганизоваться. И вот получилось, многие профсоюзы просто даже, знаете, на таком вот глобальном совершенно уровне, общероссийском, столкнулись с тем, что они должны вот так вот за работодателем бегать и проводить бесконечные реорганизации. реорганизации, перерегистрации.
Что занимает время, я так
это
понимаю,
огромные, деньги. Это огромные организационные ресурсы. Но плюс еще для ряда профсоюзов, в которых не сильно мотивированы члены, это просто вылилось, ну, в потерю членства. Потому что получается, что где вот было такое, ну, как бы инерционное членство, где люди просто когда-то давно вступили в профсоюз, ну, вот для такого рода профсоюзов это просто вылилось в то, что они обнаружили, что тяжело потом этих тех же самых людей собрать.
Правильно я понимаю, что Международная организация труда, как вы сказали, еще в 2004 году,
2003
обратила на это внимание, сказала: устраните, пожалуйста, эти недостатки, перестаньте нарушать международные акты. И в России ничего не делала. Почему сейчас вдруг заговорили об этом снова? Что-то зашевелилось, что-то начали менять?
Ну, во-первых, о Трудовом кодексе заговорили все. Да? Это связано со многими факторами. Это связано в том числе с тем социально-экономическим кризисом, который сейчас развивается на наших глазах. Это связано с фобиями работодателей, которые хотели бы возложить свои потери в связи с кризисом на плечи работников. Это совершенно очевидно. Поэтому возникли, на наш взгляд, совершенно реликтовые предложения переписать Трудовой кодекс, изменить его концепцию, которые идут со стороны РСПП. Его лидеров. Очевидно совершенно, что вот эти идеи по изменению характера трудовых отношений, основы, законодательной основы трудовых отношений в нашей стране, это была одна из ключевых, это была одна из ключевых проблем, которые были в фокусе прошедших избирательных кампаний. Не случайно, что когда Михаил Прохоров формировал свою партию, там была именно эта идеология. Все помнят эти предложения о 60-часовом рабочем дне и так далее, которые, конечно, были отвергнуты и профсоюзным движением, и обществом. Сейчас эти попытки продолжаются. Сейчас РСПП продолжает выступать с инициативой изменения концепции Трудового кодекса на основе, как они говорят, гибких форм занятости. И все это навязывает, эта дискуссия навязана обществу.
А кто-нибудь проявляет инициативу для того, чтобы не переписывать Трудовой кодекс вообще на новый лад, а для того, чтобы, наконец, вот эти рекомендации...
Для того, чтобы имплементировать те положения, которые и должны быть введены в это законодательство, в трудовое законодательство, потому что в основе любого трудового законодательства, в основе механизмов МОД, в основе конвенции, рекомендаций Международной организации труда лежит очень простое понимание того, что из двух сторон социального партнерства, которое вступает в переговоры, страна наемных работников является наиболее уязвимой. Им, в принципе, нечего противопоставить совокупному потенциалу работодателя, там, юридическому, интеллектуальному, финансовому, в конце концов, кроме как тех прав, которые защищены на уровне международного законодательства и которые должны в обязательном порядке вводиться в национальное законодательство. Это как раз те права, о которых мы говорили. Право на создание профсоюза, право на коллективные переговоры, право на забастовку.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова. Мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова. Сегодня мы говорим о том, каких изменений в Трудовом кодексе следует ожидать в связи с рекомендациями Международной организации труда, какие отправлены в долгий ящик, насколько хорошо реализовано право трудящихся на забастовки, коллективные переговоры и объединение обращение в профсоюзы. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. И, пожалуйста, высказывайте свои мнения, может быть, даже предложения о том, что происходит с российским законодательством трудовым и насколько вы считаете сейчас защищены права трудящихся граждан Российской Федерации. Вот мы в самом начале здесь с вами говорили профсоюзы, объединения. У меня сложилось такое впечатление, я думаю, очень многих слушателей, что профсоюз сейчас в России – это вообще пустой звук. В профсоюзы как таковые мало кто верит, ну, в то, что они на что-то могут повлиять. Очень... Почему? Потому что вот несколько раз, когда проходили призывы устроить всероссийские стачки или всегородские стачки, заявить о своих правах, как-то не слишком-то трудящиеся на все эти призывы откликались. И более того, очень часто можно слышать это обычного, ну, человека трудящегося. Зачем я буду связываться у нас здесь с каким-то профсоюзом, где я потом найду работу, особенно если речь идет о градообразующих предприятиях? Скажите, Борис, с вашей точки зрения, почему вот так вот происходит? Или вы не согласны с тем, что подобное?
Я не очень понимаю, о каких призывах к общероссийским тачкам вы говорите, или к общегородским. Я их в последнее время не слышал.
Говорю о тех, которые раздавались периодически во время всяких митингов на Болотной площади.
Общегражданских политических.
Ну, мне кажется, что это вполне безответственное заявление на самом деле. Что касается возможности профсоюза, то мне кажется, что профсоюзы в последнее время набирают авторитет, и есть явная востребованность на профсоюзные действия. Наша конфедерация, профсоюзы в нее входящие, как раз те самые организации, которые созданы самими работниками. Мы не имеем, мы никак исторически не связаны там, с ВЦСПС, со старой профсоюзной системой. И если вы возьмете наиболее громкие производственные акции, забастовки, которые прошли в последние годы и последние месяцы, это и забастовка авиадиспетчеров, и железнодорожников, и Ford, и калужский Бентеллер, который только что заключил коллективный договор после этой забастовки, и забастовка на омской фабрике мороженого, которая только что завершилась тем, что 180 членов профсоюза были введены в штат компании, выведенные из заемного агентства, которое предоставляло их услуги и наваривало на этом свою маржу, были введены в компании. Все эти действия производят наши профсоюзы, которые входят в нашу конфедерацию.
Слушайте, вот вы сказали о таком большом числе забастовок, а я видела данные Росстата, как раз Елена Герасимова в своей статье их приводила. Так вот, если им верить, то в 90-х годах число коллективных трудовых споров и забастовок исчислялось тысячами, в начале 2000-х десятками и сотнями, а, например, в 2009 году в России Росстатом зафиксирована только одна забастовка, а в 2010-м вообще ни одной. И складывается такое впечатление, что всем хорошо, и никто и не бастует.
А это, знаете, у нас такая очень загадочная статистика, да, вот как у нас про статистику много существует разных замечательных высказываний. Вот здесь именно такой случай. Конечно, всем очевидно, что в том же самом 2009-2010 году забастовок было больше. Потому что вот если мы даже это сравним, например, со статистикой Верховного суда, которые они каждый год подводят, по количеству дел о признании забастовок незаконными, которые суды рассмотрели, а в суды попадают далеко не все забастовки, там их и то порядка 50, 60, 70 и так далее. Но вот я могу просто что сказать. Мы в Центре социально-трудовых прав последние 4 года ведем свой мониторинг по средствам массовой информации относительно того, что происходит с трудовыми, именно с трудовыми протестами, в том числе вот с прекращениями работы. Ну вот по нашим данным, конечно, это не одна, не две, это там десятки, больше сотни происходит забастовок каждый год. Ну, как забастовок? Прекращение работы. У нас тут, видите, еще такая тоже интересная казуистический очень подход. Что такое забастовка с точки зрения российского законодательства? А забастовка – это прекращение работы только в связи с коллективным трудовым спором. А что такое коллективный трудовой спор? А это неурегулированные разногласия между работниками и работодателями. То есть нужно выдвинуть требования с соблюдением определенной процедуры. И вот здесь вот мы как раз, кстати, сейчас можем перейти ко
второму. Упираемся в положение.
Упираемся,
да?
В положение Трудового кодекса по поводу свободы объединения, которые тоже были предметом жалобы в МОД. Так вот, значит, в чем тут проблема? Значит, нужно выдвинуть требования, чтобы возник коллективный трудовой спор. Причем как их выдвинуть? Вот раньше, до принятия Трудового кодекса, и как раз Борис вначале сказал, что Трудовой кодекс свободу объединения сильно ограничил. До принятия Трудового кодекса требования по коллективному трудовому спору могли выдвинуть работники сами, а мог выдвинуть профсоюз. То есть, если, например, профсоюз объединяет работников одной профессии, ну, вот, скажем, типичный пример, гигантское авиапредприятие, и там всегда были профсоюзы авиадиспетчера отдельно, бортпроводники отдельно, авиаинженеры отдельно, и у них такая совершенно обособленная работа. Авиаинженеры могли выдвинуть свои требования и провести свой коллективный трудовой спор и заключить там свое
соглашение.
Соглашение, которое регулировало условия их труда, потому что все, что касается там других нескольких тысяч работников или там чуть ли не десятков тысяч работников,
к ним отношения не имеет.
Так что получилось, когда приняли Трудовой кодекс? Профсоюз не может выдвигать эти требования, то есть он их может выдвинуть, но потом они обязательно одобряются на общем собрании или конференции всех работников организации, филиала, представительства. Получается, что даже выдвинуть требования, чтобы инициировать возбуждение коллективного трудового спора, очень тяжело. Очень ограничительная
процедура.
Процедура была осложнена максимально. У нас есть профессиональная шутка, она состоит в том, что забастовку на предприятии в Российской Федерации можно провести только с разрешения работодателя. И это действительно так.
Да, потому что, представьте себе, собрать собрание или конференцию нужно где-то. Вот для этого тебе уже нужно помещение. Как ты, если работодатель это всячески препятствует, как ты проведешь это собрание или конференцию на территории предприятия или даже за ее территорией? Это организационно практически нереально.
У нас есть дозвонившаяся Надежда Дмитриевна из Балашихи. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я бывший профсоюз медицинских работников. Я прошла, ну, мне 73 года, я прошла все коммунистические и так далее. Значит, я в последнее время работала в Москве, и перестройку профсоюзов я ощутила. То есть профсоюз интерес у меня старый, а по-новому работа. В нашей поликлинике.
Надежда Дмитриевна, простите, пожалуйста, я вынуждена вас прервать. У нас невероятный треск какой-то идет просто по связи. Я не понимаю, чем это вызвано. Попробуйте нам перезвонить еще раз в эфир. Вот, кстати, по поводу забастовок, законности и незаконности. Вы говорили о том, что статистика такая ведется Верховным судом Российской Федерации. А разве
по
может...
делам. По делам о признании забастовки незаконной, которая не
рассматривает. Разве может она быть признана незаконной? Разве на нее нужно... о ней нужно уведомлять или какую-то нужно соблюдать процедуру, так же, как с обычными митингами или пикетами?
Нужно. На самом деле, конечно, процедура намного более сложная и более забюрократизированная. И вообще вот действительно настолько сложная и забюрократизированная, что пройти ее крайне тяжело. Значит, у нас, вот, как я уже рассказала, сначала процедура выдвижения требований. Потом работодатель на эти требования должен отреагировать. Если он их не удовлетворяет, тогда у нас возникает коллективный трудовой спор. Дальше, вот следуя логике закона, мы вступаем в процедуру разрешения коллективного трудового спора. И предусмотрена масса процедур, примирительных процедур, которые, где тоже есть свои требования, время, количество дней и так далее, которые нужно соблюдать.
Если примирительные процедуры ни к чему не привели, то только после этого
после
можно
этого бастовать. Возникает право на забастовку, но объявление забастовки – это тоже отдельная сложная процедура, которая, опять же, включает в себя выдвижение, объявление забастовки, принятие решения об этой забастовке, специальный кворум, предупреждение за определенное количество дней – а раньше это было 10 дней, сейчас 5 дней.
Но уже во второй части подробнее мы об этом расскажем. Первая подошла к концу. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Число погибших при наводнении в Краснодарском крае возросло до 50. Больше всего жертв 39 в Крымском районе, сообщает региональное управление МВД. По информации ведомства, пропал без вести один полицейский. В зоне подтопления оказались около 13 тысяч домов. В Черниговской области Украины при аварии автобуса погибли 14 россиян, 29 ранены. В автобусе ехали паломники из Псковской области, направлявшиеся в монастырь Почаевская Лавра. Для эвакуации пострадавших на Украину направлен самолет МИНЧС. В Москве сегодня состоится учредительный съезд партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа». На съезде, который решено проводить при закрытых дверях, будут приняты устав и программа партии, определен состав руководства. В Киргизии по решению суда сегодня арестован министр социального развития Равшан Сабиров. Ранее Сабирову было предъявлено обвинение в вымогательстве крупной взятки более 20 тысяч долларов в иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление. В Ливии сегодня проходят первые за 60 лет свободные выборы. Примерно 2 миллиона 700 тысяч избирателей голосуют за кандидата в депутаты Национальной ассамблеи, которая сформирует правительство и выработает проект Конституции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил уменьшить число членов миссии наблюдателей ООН в Сирии и сосредоточить усилия на вопросах политического решения конфликта. Афганистан получил официальный статус союзника США среди государств, не входящих в НАТО. Об этом от лица американской администрации объявила вскоре после прибытия в Кабул госсекретарь США Хиллари Клинтон. Парламент Румынии проголосовал за начало процедуры импичмента президента Траяна Бесеску. Отстранение от власти станет возможным, если за такую меру выскажется большинство избирателей на референдуме.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова. Говорим о том, каких изменений в Трудовом кодексе следует ожидать, на какие не стоит даже и рассчитывать. Говорим о праве трудящихся на объединение в профсоюзы, о том, насколько эффективна работа российских профсоюзов и чем вызваны проблемы, которые возникают у людей при желании вот, объединиться и защищать свои трудовые права. Говорим о праве на забастовку. В общем, если эта тема вам близка и есть что сказать, звоните по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12, и смс-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Вот, кстати, так уже поступил Александр из Москвы, и я просто прочитаю его сообщение. Он пишет: «Профсоюзов в России нет, потому что с советского времени остались номенклатурные конторы, которые раньше находились в услужении у бюрократии, а теперь у бюрократии и буржуев. Профсоюзы имени Шмакова по определению не могут защищать трудящихся, потому что созданы не для этого. И вообще в условиях угробленной промышленности и массовой безработицы даже настоящие профсоюзы не могут быть влиятельны», считает Александр из Москвы. Разделяете ли вы, Борис, эту точку зрения?
Настоящим профсоюзам очень тяжело в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Вы спрашивали меня, Марьян, почему есть такое массовое недоверие профсоюзу? Почему люди не стремятся в их объединяться в профсоюз?
Наверное, не верят.
Дело даже не в этом. Вы не представляете себе, какому давлению подвергаются те люди, которые пытаются объединиться в собственной организации. Они в них верят, потому что они их создают сами. Создают на предприятии для защиты собственных прав. В этом может быть отличие наших профсоюзов от тех профсоюзов, как здесь было сказано, там, от шмаковских контор, да. Но вы себе не представляете, с чем сталкиваются люди, которые на этот шаг решаются. Они получают свою порцию давления не только от работодателя, которому совсем не нужно там, да, с кем-то обсуждать, как распределяется прибыль на этом предприятии, как будут распределяться какие будут заработные платы, какие будут условия труда.
Давление, наверное, со стороны коллег идет.
Дело страны коллег, но в дело сразу вступают государственные органы, и это как раз было предметом нашей последней жалобы в МОД, когда мы проанализировали сотни случаев незаконного вмешательства государственных органов, органов прокуратуры, органов МВД в деятельность независимых профсоюзов.
То есть вот люди создали профсоюз.
Я вам могу ответственно сказать, что существует вполне распространенная практика давления государственных органов на тех людей, которые объединяются для того, чтобы защищать свои права. Таких примеров у нас сотни. Мы эти примеры проанализировали, кстати, с помощью Центра трудовых прав, который Елена Сергеевна возглавляет. И мы считаем, что это как раз системное нарушение. Вот и существующие нормы законодательства, и существующая практика правоприменения в этой связи. Слушайте, системно нарушают наши права на создание профсоюзов. И таких случаев мы в МОД отправили сотни.
Ну вот, например, как полиция может нарушить право на создание профсоюза? И вообще, какое дело полицейскому до того, что, не знаю, на предприятии по производству мороженого собираются создать профсоюз?
Я не знаю, какое дело полицейскому. Я не полицейский, но мы знаем сотни примеров, когда люди, которые объединяются в профсоюз, вызываются и в прокуратуру, к ним приходят сотрудники управления пресловутое управление, которое должно бороться с экстремизмом, а в массе своей сталкивается
с любым
проявлением гражданской активности, в том числе свободной профсоюзной деятельности. Наши члены наших профсоюзов очень хорошо знают этих офицеров во всех регионах Российской Федерации. Мы неоднократно говорили о том, что ловите бандитов и террористов, оставьте в покое профсоюзных лидеров.
Но, вероятно, где-то в сознании правоохранительных органов профсоюзные лидеры приравниваются как раз...
Ну, да, это, знаете, тоже такие вот смутьяны, которые баламутят порядок.
Конечно.
Потому что намного проще, когда вот у тебя, как люди задавлены даже, например, в организации, но они сидят тихо, спокойно не выступают. Они получают ничтожную зарплату, но они при этом сидят тихо и не возмущаются. Если люди начинают возмущаться, это возмущение общественного спокойствия.
Да, ну это такое...
И это уже, значит, проблема правоохранительных органов.
Это такая попытка противостоять некому гражданскому, независимому гражданскому действию, да? Но есть еще другая сторона у этой проблемы, когда мы получаем худшие случаи давления на наших профсоюзных лидеров, физическое нападение на них, да, там, попытка их шантажировать, попытка воздействовать на них через детей. До сих пор ни одно наше обращение в органы милиции, МВД, прокуратуры не расследовало до конца.
Ну, когда вы говорили об избиениях, давлении...
Конечно, конечно, когда избиваются наши лидеры даже в ходе забастовки, как это было на Форде. Никто не понес за это ответственность. Мало того, забастовщики задержали тех людей, которые нападали на их лидера. Задержали этого человека.
Доставили.
Доставили, и теперь мы не знаем, где он был отпущен через несколько часов.
Человека запустили, он исчез, дело закрыто.
Есть гораздо, к сожалению, худшие примеры, которые, на мой взгляд, позорят нашу страну. Вот якутский профсоюзный лидер Валентин Урусов просто сидит в тюрьме уже несколько лет за попытку создать независимый профсоюз на своем предприятии. Да?
Но его же не в этом обвиняют.
Конечно, конечно. У него вдруг нашлись наркотики в кармане, да, во время задержания. И так далее. Мы неоднократно обращались и к международной общественности, и к российской общественности, и к руководству страны. И это в случае с Валентином описано в нашей жалобе, и сейчас, я надеюсь, как раз МОД примет решение и по этому случаю. Да? Но человек сидит в тюрьме реально, за попытку реального создания профсоюза. Последний случай, да, вот наша организация, только что созданная в Омске, там 180 человек, это все женщины, которые бастовали за нормальные условия труда, бастовали за то, чтобы получить постоянные рабочие места, не быть заняты черти кем, там, этим абсолютно безответственным заемным агентством, которое позиционирует себя как транснациональное Coleman and Services. И тоже мы увидели очень пристальное внимание со стороны местной прокуратуры, со стороны МВД к этим женщинам, которые вышли на защиту своих прав.
А вот о заемных агентствах и заемном труде мне хочется все-таки тоже поговорить, но чуть попозже. Сейчас давайте послушаем Владимира. Он дозвонился к нам из Москвы по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, вот я хотел привести один пример. Вот я смотрел один фильм западный, и там, значит, у одного служащего, когда он здоровался с начальником, просто руки были липкие, и он взял его и уволил. Вот я хотел спросить, вот по нашему существующему законодательству есть ли шансы у профсоюза защитить этого человека? Если вы ответите, я потом еще один вопрос задам.
Владимир, Елена Герасимова сейчас попробует.
Ну, по нашему законодательству, конечно, есть, потому что фильм наверняка был американский. В Америке, как известно, действует система Employment at Will, то, что называется, которая разрешает уволить человека вот просто без всякого обоснования. У нас, конечно, другая история. У нас исчерпывающий закрытый перечень оснований увольнения по инициативе работодателя, ну, в отношении, по крайней мере, подавляющего большинства работников, Поэтому вот за это уволить нельзя. За неисполнение трудовых обязанностей можно по экономическим причинам, если предприятие реорганизуется, происходит сокращение штата, можно.
Но с другой стороны, если в принципе начальнику не нравится подчиненный, он всегда найдет.
Вот здесь вот как раз то, о чем вот сейчас тема, которую Борис затронул, да, потому что даже при такой системе, которая вроде бы запрещает увольнять по дискриминационным основаниям, в связи, вот прямые есть запреты увольнять в связи с осуществлением профсоюзной деятельности, если человек на такой путь, ну, например, перейдем уже к нашей теме, да, создание профсоюза становится, несмотря на наше ограничительное законодательство по этому вопросу, увольняют. Очень много дел, когда реально люди увольняют, и увольняют по формальным причинам. Вот просто тоже смотрите, какой интересный момент. Наше законодательство допускает, например, уволить работника за систематическое неисполнение должностных обязанностей. Это означает, по крайней мере, одно дисциплинарное взыскание уже наложено, и за второе можно уволить. А что такое дисциплинарное взыскание, что такое дисциплинарный проступок? Два раза опоздал, это, в принципе, по большому счету, это достаточное основание для того, чтобы человека уволить. То есть два незначительных даже взыскания являются основанием для увольнения. А потом попробуй докажи в судебном порядке, да, что это было увольнение не за эти два дисциплинарных взыскания, а за дискриминацию. У нас дискриминация, в том числе за осуществление профсоюзной деятельности, запрещена. Запрещено увольнение или иное преследование за создание профсоюзов, отведение профсоюзной деятельности. Но на практике у нас все ограничивается вот этим вот декларативным запретом.
Вообще статья, которая, во всяком случае, Уголовного кодекса, насколько я помню, в ежегодных отчетах связан с дискриминацией, да, есть такая, там всегда, ну, по нолям,
по нолям уже несколько, да, да. Несколько у нас лет. Много лет в Уголовном кодексе эта статья есть. Нарушение равноправия граждан, называется, она не применяется.
Владимир ждет возможно, второй вопрос задать.
Второй, знаете, вот несколько какая-то неясность о первичных организациях. Вот, например, если создается профсоюз, вот, так сказать, ну, допустим, независимый, то что, он не имеет права иметь первичную организацию?
Он имеет право, в том-то все и дело, что он имеет право иметь первичную организацию, но эта организация, она должна быть частью, составной частью какого-то профсоюза.
Она не может, она не может существовать сама по себе.
Да, вот, и тут просто еще какие, вот мы когда в начале передачи про это говорили, там я несколько назвала проблем, которые с этой структурой связаны, на самом деле проблем-то еще даже больше. То есть это означает, что нужно сразу создавать обязательно в организации вот эту ту самую первичную профсоюзную организацию. А если мы не хотим каким-то причинам, мы хотим просто вот напрямую работники этого предприятия, хотят напрямую войти в профсоюз, без всякой первичной профсоюзной организации. И чтобы вот этот, вот, например, там, территориальный профсоюз представлял мои интересы. Вот с точки зрения прямого толкования Трудового кодекса это невозможно.
В России сделать.
В России сделать невозможно, да. То есть если мы начнем ссылаться на международные нормы, на как раз решение Комитета по свободе объединения, Мотовские конвенции и так далее, можно доказать. Есть прецеденты, когда люди вот обходили вот эту вот структуру.
Но это долгий путь, да, который не каждый готов
скорее
проходить.
Скорее всего, через суд, через большое доказывание, через очень высокую квалификацию человека, который этим будет заниматься.
Андрей из Иркутска дозвонился на радио «Свобода». 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, Марьяна. Добрый день, гости.
Здрасте.
Я вот хочу сказать, я работаю на предприятии общества слепых, и у нас так же, как вроде как у нормальных, у всех людей, есть профсоюзы. Но профсоюзы те, которые полностью выполняют волю работодателей. Объясняю, почему. Допустим, нужно повысить нормы работодателю. Профсоюзы на это идут, там, допустим, нормы повышают на 20%, расценки там на 5%. Нужно кого-то сократить. Тоже профсоюзы безоговорочно идут, потому что вроде как для них считается, что воля работодателей, она более обоснованнее, чем...
А для чего вам такой профсоюз, Андрей?
Нет, я не могу понять, да, для чего нам такой профсоюз. И вот я хочу задать вам вопрос, как вне профсоюзов можно было бы бороться с тем, что у нас зарплаты между рабочими и руководителями производства в десятки раз отличаются друг от друга.
Угу.
То есть отличается, вот у нас, допустим, за та вот продукция, которая идет на продажу, естественно, она в три дорога на самом деле. Но за нее мы получаем
копейки.
Намного меньше, да.
Борис, можно без профсоюза вообще?
Ну, без профсоюзов достаточно сложно, но ту структуру, которую описал Андрей, это и не профсоюз никакой на самом деле.
Он называется профсоюзом?
Он называется профсоюзом по формальному признаку. та организация, которая контролируется работодателем и зачастую им создана, не может называться профсоюзом.
Ну, а что вот
это значит, что в этой организации...
Тем не менее занимается, и, конечно, надо признать, вот по-честному, что много таких организаций.
Много. Много, но они созданы не работниками, в них не действуют демократические процедуры, они не контролируются работниками и не могут защитить их интересы. Не надо состоять в таких профсоюзах, надо создавать собственные со своими товарищами по цеху, договариваться, создавать собственные правила игры, договариваться о том, как вы будете жить в этой организации, каковы ваши требования к работодателю, ну, и вот, бороться за свои права.
Вот вы несколько минут назад пугали людей, говоря о том, что только пытаются создать независимый профсоюз, как тут выскакивают прокуроры, полицейские, начинается
именно,
давление, избиение.
Именно эту ситуацию мы и пытаемся изменить, апеллируя к МОД, апеллируя к международным механизмам.
Труда. Ну, вы знаете, вот я хоть и юрист по образованию, и вот эти все юридические механизмы, они мне, наверное, конечно, даже ближе, чем не юридически, но я просто могу что сказать. Одними вот этими юридическими способами, конечно, ничего не поменяется. Через одну международную организацию труда ничего не поменяется. Вот просто, видимо, наших людей еще не настолько сильно допекло, что они все не пошли нормально, по-хорошему, по-серьезному защищать свои интересы. То есть у них вот такая граница, где можно терпеть, она еще не перейдена и не пройдена. Вот когда станет совсем плохо, они
точка
поймут,
кипения
что...
не
точка
достигнута.
Кипения не достигнута. Да. Тогда вот, когда становится совсем плохо, люди понимают, что действительно этот профсоюз меня не защищает, нужно самому браться за дело. Вот когда люди начнут реально браться за дело, да, тогда, наверное, у нас ситуация начнет меняться, и в том числе с защищенностью, потому что и с применением вот этих вот норм о защите от дискриминации. Потому что пока, ну, люди на какой-то сознательности, да, на большой гражданской позиции, или вот люди, которым действительно совсем плохо создают профсоюзы и реально занимающиеся профсоюзной деятельностью, но остаются в меньшинстве, им очень тяжело. Вот да, они находятся в той ситуации, которую Борис описал.
Не надо относиться к профсоюзу как к бюрократической структуре.
Вот это
надо
очень...
относиться к профсоюзу как к действенному инструменту в ваших руках. Вы этим инструментом должны владеть.
То есть, если вы не доверяете тому профсоюзу, которого есть на предприятии,
смело
создавайте...
Смело выходите из него и создавайте свой.
И вот здесь
не
еще
теряйте
очень...
времени и денег на эти конторы.
Еще очень важный момент, действительно, когда говорят профсоюз, это, вы знаете, а где у вас есть профсоюз? Есть, а он вот та вот сидит. Говорят, люди машут рукой куда-нибудь в конец коридора, имеют в виду, что там сидит там какой-то у нас представитель профсоюза. На самом деле, если профсоюз такой, то это... Ну, плохой
тогда
случай
не
профсоюза,
нужен,
да, тогда, может быть, как-то нужен, все по-разному живут, так
не
вот
нужен
однозначно
никак.
Мы не скажем. Но вообще нормальный профсоюз, это когда человек спрашивает, а у вас есть профсоюз, где ваш профсоюз? Он говорит, профсоюз – это я. То есть нормальный профсоюз – это тот, в котором есть люди, члены этого профсоюза, каждый из которых знает, что профсоюз делает, каждый из которых участвует в деятельности этого профсоюза. А не просто я туда вступил, заплатил взносы, и теперь ты иди, ходи, решай мои проблемы, переговаривайся с работодателем, там, согласовывая или не согласовывая коллективный договор, графики сменности, размер заработной платы и так далее.
То есть вовлеченность, необходимая вовлеченность.
Необходима вовлеченность, да, необходимо активное участие. И на самом деле, вот как, знаете, есть такая, в принципе, в профсоюзной среде расхожая фраза, но так как вот у нас эта профсоюзная культура, она не очень распространена в стране вообще. Вообще, как говорят, сила профсоюза, да, есть фраза «сила профсоюза в его членах», и только сильный профсоюз будет слушать работодатель. И сила, она не в том, сколько вот есть формальной численности, не в том, сколько денег собирает, а в том, насколько профсоюз
позиции
может мобилизовать, да, своих членов, насколько члены профсоюза готовы выступить за свой профсоюз, за свою позицию, ее поддержать и активно, вот лично, непосредственно сами ее отстаивать.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и директор Центра социальных трудовых прав Елена Герасимова. О трудовых правах, о Трудовом кодексе Российской Федерации говорим сегодня. Мирхан из Махачкалы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Совершенно согласен с вашей гостьей, которая сейчас говорила. Вы помните, раньше был фильм «Человек-амфибия»? Вот там, когда Ихтиандра поймал этот Пьедро Зурито и, привязав его веревкой, заставил жемчуг собирать. Когда он с партией жемчуга всплыл, и на его требования, ну, отпусти, ты же обещал. Он ему ответил, марш в воду, жаба. Вот в этих словах все отношение нашего чиновничества к рабочему классу. Честно говоря, вот профсоюз, становление профсоюза здесь у нас тоже было. Я помню, эти маршрутники пытались организовать профсоюз, потом этого председателя профсоюза побили, потом его выкрали. В общем, целая история. Это становление не будет легким, я считаю, но... Вот один из наших гостей, мужчина, говорил, что
вот так угрожают и так далее. Наверное, в больших профсоюзах настало время создавать типа своей службы безопасности, чтобы немедленно могли мобилизовать и чтобы немедленно могли какой-то дать отпор. Потому что это же не дело, когда члены профсоюза или председатель профсоюза садится в тюрьму из-за того, что он защищает наши с вами интересы. Я индивидуальный предприниматель уже много лет, но тем не менее этот вопрос очень интересен. И без этого наша страна никуда не денется. Дело в том, что настоящий профсоюз – это таран бюрократии в руках рабочего класса. А нынешний профсоюз – это предохранительный клапан, ручка управления которого находится у государства, к сожалению.
Амирхан, спасибо за ваше мнение. Я смотрела на лица своих гостей, не так одобрительно кивали. Борис, вы согласны вот с той позицией?
Ну, это вы... хороший настрой. Действительно, профсоюз создается для борьбы за свои права. Когда человек приходит в профсоюз для того, чтобы поднять уровень своей заработной платы, поднять, улучшить условия труда, но когда он втягивается в эту деятельность, у него возникает привычка к гражданскому поступку, гражданской деятельности.
Гражданской
активности. Эти люди начинают жить абсолютно другой жизнью.
Валентин из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Единственное радио, где можно, так сказать, вы слушаете все. Так, у меня как-то был вот сейчас вот недавно опыт, в 2010 году сократили. Ну, нужны помещения, им рабочие не нужны. А чиновник, он же за аренду помещений, кто это, в общем-то, все знают, получает. И плюс за то, за должностные свои обязанности, которых не делает. Но они как бы значатся. Ну вот и что вы думаете? Я тут обратился в общественную палату, полгода продержала коммунистка Лукьянова мое письмо. Я немощный, я такая, числовая помощь такая, ничего не можем сделать. Привлечь внимание, а юридической помощи вас никто не просит. Отправили в прокуратуру, уже второй год все следы потеряли. Причем там с выводами прокуратуры генеральные причем были.
Это вы пытались обжаловать свое УВС сокращение, насколько?
Знаете, я подумал так. Пока люди сами... вы знаете, вот я один боролся. И люди... начнешь с кем-то, да, он где-то в кулуарах, очень редко, когда он в открытый вот так вот
готов
пойдет.
Готов выйти
откуда
поддержать.
Эта запуганность? Вот это вот я даже, честно говоря, не могу предположить. К Шмакову не обращался. При одном только виде его, значит, когда медведь его за защиту трудящихся поговорил. Что такое медведь, для меня все понятно. А это там даже...
В общем, Валентин, ваша мысль понятна, я так понимаю, один в поле не воин основной.
Коллеги, да? Не надо ждать этого момента, когда сократят, когда существенно урежут зарплату, когда наплюют на человеческое достоинство. Если вы не будете бороться за свои права каждый день посредством своей организации, такой момент наступит обязательно. Обязательно уволят. Создавайте профсоюзы, собственные профсоюзы, вот до как того, как это произошло.
О борьбе каждый день. У нас совсем немного времени остается до окончания программы, тем не менее, я считаю, важно эту тему поднять. Ведь борьба профсоюзов заключается не только в коллективных переговорах, но и в конкретном давлении на работодателя в случае, если он не соглашается на требования членов профсоюза или там организации. Крайний способ – это, конечно, забастовка. Но, насколько я понимаю, в нынешних условиях бастовать становится все сложнее и сложнее. И поясните мне, пожалуйста, Трудовой кодекс как-то отдельно прописывает вот все эти истории, связанные с забастовками, и насколько это пересекается с законом о митингах, шествиях и демонстрациях? То есть вот если сегодня сотрудники какого-то предприятия, не знаю, рабочие завода, выйдут на забастовку по поводу того, недовольства своими заработными платами, например, то их с них тоже будут брать штрафы по 300 тысяч рублей. Им нужно будет согласовывать проведение забастовки с мэрией, например.
Смотрите, вот сама по себе забастовка – это просто прекращение работы. которые можно провести легально, нелегально. Вот есть процедура, как это все сделать легально.
То есть митинг и пикет – это...
Но параллельно в поддержку своих требований работники имеют право организовывать митинги, шествия, демонстрации, пикетирование и иные массовые акции. И вот если это уже иные массовые акции, которые подпадают под сферу действия федерального закона о массовых акциях, которые сейчас вносились изменения, то, конечно, они эти массовые акции должны проводить в соответствии с этим законом. То есть вот все то ужесточение законодательства о массовых акциях, которое сейчас было осуществлено, оно, в принципе, их коснется точно так же, если они хотят что-то сделать за пределами, за воротами своего предприятия. Ну и так как понятно, что если профсоюз, если работники хотят привлечь внимание к тому, что происходит в их предприятиях, а вы знаете, кстати, еще интересный момент.
Они будут за забором стоять, зачем?
Да, если они будут стоять внутри предприятия, никто этого не увидит. То о том, что происходит у них на их территории, работодатели так, благодаря забастовке, отлично знают, да, но вот как раз обычно нужна поддержка снаружи, потому что...
Чтобы извне, журналисты рассказали,
да, потому что вот это вот общественное внимание и влияние и давление, оно очень сильно в том числе влияет на то, как вообще будет разрешен коллективный трудовой спор, да, и на работодателя. Вот, и мы вот, кстати, даже по нашему мониторингу, мы что отметили в последнее время, все больше и больше трудовых протестов и трудовых конфликтов выходит за пределы предприятия, потому что как раз вот эти механизмы просто разрешения коллективного трудового спора, они не действуют.
Они не срабатывают.
Они не срабатывают, да. То есть работодатель просто игнорирует, не хочет, просто вот не внемлет, не обращает внимания.
Ну, а потом все же надеются на то, что будет как Спекалёва, приедет какой-нибудь большой барин.
А вот смотрите, а как раз Спекалёва, это как та самая ситуация, когда вышли за пределы, вот подняли уже проблему конкретного предприятия максимально широко вовне, извне. Ну и вот опять же, возвращаясь к этому закону о митингах, ну да, как только вы выходите вовне, то вы попадаете под сферу действия этого закона.
То есть, когда не срабатывают механизмы согласования на уровне предприятий, когда требования, справедливые требования наемных работников не могут быть разрешены на основе тех процедур громоздких, запретительных, о которых мы говорили всю эту передачу, этот протест, безусловно, выносится за проходную, за ворота предприятия. И таких случаев по исследованиям ЦСТП все больше и больше. Мы как раз говорим о том, что должны быть действенные механизмы, воспользовавшись которыми...
Вот вы говорите о том, что не должны быть. Правильно ли я понимаю, что... Вот вернемся к тому, с чего начинали. МОД дала свои рекомендации России. И если я помню, то до того, как уйти со своего поста, Дмитрий Медведев вроде как наконец-то вспомнил об рекомендациях МОД скольки там летней давности, 8-летней давности, да. И вроде как сказал, давайте-ка уже что-то сделаем. Что-то делают, Борис?
Динамика очень слабенькая на самом деле. Но мы не дадим возможности закрыть глаза на то, что трудовые отношения в нашей стране должны быть существенным образом реформированы, но не так, как предлагает работодатель РСПП. Мы считаем, что трудовой кодекс, регламентирующий документы в области труда, должны быть еще более тяжелыми для работодателя. Мы считаем, что необходима еще большая защита и наемным работникам, которые защищают свои права из профсоюзов, через профсоюзы, и их активистам, и любому другому гражданскому действию, которое на эту защиту направлено.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас готовых законопроектов, которые вносят поправки вот к Трудовому кодексу в связи с рекомендацией МОД, нет.
Вы знаете, несколько законопроектов были приняты, даже кое-какие поправки, несколько законопроектов вносил, были отклонены. По большому счету много разработанных текстов есть, они есть готовые. Но воля нужна политическая.
Политическая воля.
Так, вернемся к этой теме. Я думаю, непременно. Тем более не все успели обсудить сегодня. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты, причисляющие себя к оппозиционерам,
сорвали... Можно себе представить, как будет работать экономика в условиях ВТО.
Здесь, собственно говоря, в общем-то, и комментировать нечего.
США резко осуждают разрушение повстанцами исламистами.
Как утверждают турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».